Алексей Феофилактович Писемский. «Тысяча душ». Часть первая. Первая. В приказах гражданского ведомства было, между прочим, сказано: «Увольняется штатный смотритель Энского уездного училища коллежский асессор Годнев с мундиром и пенсионом. Службе присвоенными». Потом далее. «Определяется смотрителем Энского училища кандидат Калинович». Прочитав этот приказ, автор невольно задумался. «Увы», — сказал он сам себе, — «в мире нет ничего прочного, и Петр Михайлович Годнев больше не смотритель», тогда как по точному счету он носил это звание ровно 25 лет. «Что-то теперь старик станет поделывать. Не переменит ли образа жизни, и где будет каждое утро сидеть с 8 часов до 2 вместо своей смотрительской коморы?» В Энске Годнев имел собственный домик с садом, а под городом 30 благоприобретенных душ. Он был вдов, имел дочь Настеньку и экономку Пелагею Евграфовну. Девицу лет 45 и не совсем красивого лица. Несмотря на это, тамошняя исправница, дама весьма неосторожная на язык, говорила, что ему гораздо бы лучше следовало на своей прелестной ключнице жениться, чтобы прикрыть грех. Хотя более умеренное мнение других было таково, что какой уж может быть грех у таких стариков? И зачем им жениться? Петра Михайловича знали не только в городе и уезде, но, я думаю, и в половине губернии. Каждый день в 8 часов утра он выходил из дома за припасами на рынок и имел при этом случае привычку поговорить со встречными и поперечными. Проходя, например, мимо полуразвалившегося домика соседки-мещанки, в котором из волокового окна выглядывала голова хозяйки, повязанная платком, он говорил: «Здравствуй, Фёкла Никифоровна!»
«Здравствуйте, батюшка Пётр Михайлович!» — отвечала та.
«Давно ли из губернии воротилась?»
«А вчерашним днём, сударь, прибыла. Не на конной, батюшка, подводе. Пешком отшлёпала по экой и по грязи».
«Как дела-то идут?»
«Дела мои, Петр Михайлович, по начальству пошли».
«Ну, коли по начальству, так хорошо».
«А да хорошо ли, отец мой?»
«Хорошо, хорошо», — говорил Годнев, идя далее.
Сказать правду, Петр Михайлович даже и не знал, в чем были дела у соседки, и действительно ли хорошо, что они по начальству пошли. А говорил это только так, для утешения ее. У каменного купеческого дома стоял кучер в накинутом на плечи полушубке. И его Петр Михайлович считал за нужное обласкать.
«Что, брат, объездил ли лошадку-то?» — спрашивал он. «Нечто-с, выламывается помаленьку», — отвечал тот. «Видел я, видел. Ты молодец! Ловкий ездок!»
Кучер самодовольно улыбался. Мясную лавку, куда шел Годнев, купец только еще отпирал.
«Эге, Сильверст Петрович, поздненько нынче выплыл», — говорил Годнев. «А что делать, Петр Михайлович? Позамешкался грешным делом», — отвечал купец. «Что, парнишка-то мой, как там у вас?» прибавлял он, уходя за прилавок. «Ну, что, парнишка, ничего, хорошо. Способности есть. Резов только. Вчера опять 2 стекла в классе вышиб», отвечал Петр Михайлович. «Фу ты, Господи, твоя воля!» восклицал купец, пожимая плечами. «Что мне только с этим парнем делать, ума не приложу. Спуску, кажись, не даю ему ни в чем. А хош ты брось! Ну, зачем же? Чересчур не надобно. Хуже заколотишь». «А заколотишь его пострела. Как бы не так.
— возражал купец и потом прибавлял. «А говядинки, что ли, прикажете отвесить?»
«Да, сударь, хоть говядинки. Смотри, только помягче». «Неужели жесткой? Худой вам не отпустим. Худое мы про генеральш здешних бережем». «Ну, вот уж и про генеральш. Экой вы торговый народ и зубоскалы». «Право так. Не знаем только, куда эта барыня с почмейстером деньги берегут».
Петр Михайлович только усмехался и качал головой. Из мясной лавки он проходил во внутренность гостинного двора, где торговали калачами, горшками, зеленью, нитками и разного рода другими припасами.
«Ты, луковница, опять со своим товаром выехала», —
говорил Петр Михайлович бабе, около которой стояла большая корзина с луком. Он терпеть не мог луку.
«Полно-ка, полно! Старый барин хороший, на почине отговаривать. Возьми-ка лучше прятку, да и разговаривай».
«Дура, я не ем луку».
«Тот-то вы, баря, луку не ем. Все бы вам сахару».
«Ну уж, не серчай, давай прядочку», —
говорил Годнев и покупал лук, который тотчас же отдавал первому попавшемуся нищему, говоря:
«На-ка лучку, только без хлеба не ешь, горько будет. Поди-ка ко мне на двор, там тебе хлеба дадут, поди».
Навстречу ему шел священник. Петр Михайлович еще издали ему кланялся.
«Здравствуйте», —
говорил он, снимая картуз и подходя к благословению.
«Здравствуйте», —
отвечал тот густым басом.
«Что, отче, прочли мою книжонку, али еще нет?» «Прочел и намеревался сего же дня возвратить ее с моею благодарностью. Приятное сочинение». «Да, да, поучительная книга. Занесите как-нибудь». «Непременно», —
отвечал священник и истово раскланивался. Возвратясь домой, Петр Михайлович проходил прямо на кухню, где Стрепуха под личным надзором Пелагеи Евграфовны затапливала уже печь.
«Вот тебе, командирша, снеди и блага земные», —
говорил он, подавая экономке кулек, который та, приняв, начинала вынимать из него запас, качая головой и издавая восклицания вроде «эх-эх-эх, эх-эх-эх».
«Ну, заворчала. Эх ты, ворчунья, сударыня, дурно, что ли, купил?»
«Хорошо, хорошо», —
отвечала на это Пелагея Евграфовна насмешливым тоном. Она никогда не оставалась покупками Петра Михайловича довольною и была в этом совершенно права. Приятели-купцы то обвешивали его, то продавали ему гнилое за свежее, тогда как в самой Пелагее Евграфовне расчетливое хозяйство и чистоплотность были какими-то ненасытными страстями. Будучи родом из каких-то немок, она, впрочем, ни на каком языке, кроме русского, пикнуть не умела. Приехав неизвестно как и зачем в уездный городишко, сначала было чуть не умерла с голоду, потом попала в больницу, куда, придя, Петр Михайлович и увидел больную незнакомую даму, по обыкновению разговорился с ней, и так как в этот год овдовел, то взял ее к себе ходить за маленькой Настенькой. Но Пелагея Евграфовна, вступив нянькой, прибрала мало-помалу к своим рукам и все домоправление. С самого раннего утра до поздней ночи она мелькала то тут, то там, по разным хозяйственным заведениям. Лезла зачем-то на сеновал, бегала в погреб, рылась в саду. Везде, где только можно было, обтирала, подметала. И, наконец, с 8 часов утра, засучив рукава и надев передник, принималась стряпать. И надобно отдать ей честь, Готовить многие кушанья была она великая мастерица. Особенно хороши выходили у ней все соленые и маринованные приготовления. Коренная рыба, например, заготовляемая ею в Великий пост, была такова, что Петр Михайлович всякий раз, когда ел ее в летние жары с ботвиньей, говорил:
«Этакой, господа рыбы и ботвиньи, сам Лукул не едал».
Манишки и шейные платки для Петра Михайловича, воротнички, нарукавнички и модести для Настеньки Пелагея Евграфовна чистила всегда сама. И сама бы, кажется, если б только сил ее доставала, мыла б и все прочее, потому что, по собственному ее выражению, у нее кровью сердце обливалось, глядя на вымытое прачкою белье. Когда спала и чем была сыта Пелагея Евграфовна, определить было довольно трудно. Она даже не любила, если ей напоминали об этом. Чай пила как-то урывками. За стол, хоть и накрывался для нее всегда прибор, садилась на минуточку. Только что подавалась горячая, она вдруг вскакивала и уходила зачем-то в кухню. И потом, когда снова появлялась, и когда Петр Михайлович ей говорил: «Что же ты сама, командирша, никогда ничего не кушаешь?» Пелагея Евграфовна только усмехалась и, ответив: «Кабы не ела, так и жива бы не была», снова отправлялась на кухню. Жалование 120 рублей ассигнациями в год Пелагея Евграфовна всегда принимала с некоторым принуждением. В конце каждого месяца Петр Михайлович приносил ей по обыкновению 10 рублей.
«Это еще что?» — говорила экономка.
«Деньги ваши. Деньги — вещь хорошая. Не угодно ли получить и расписаться?» — отвечал тот.
Перестаньте с вашими глупостями!» — говорила, отворачиваясь, экономка и начинала смотреть в окно.
«Порядок, мать командирша, не глупость. Извольте взять», — говорил Годнев настоятельнее.
«Точно я у вас не сыта, не одета», — говорила Пелагея Евграфовна и продолжала смотреть в окно.
«Изволь, изволь брать. Знаешь, не люблю», — говорил Годнев еще настоятельнее.
Пелагея Евграфовна сердито брала деньги и с пренебрежением кидала их в рабочий ящик. Всякий раз при этой сцене, несмотря на недовольное выражение лица, у ней навертывались на глазах слезы.
«Взял нищую с дороги, не дал с голоду умереть, да еще жалование положил. Бесстыдник этакой! У самого дочка есть. Лучше бы дочке что-нибудь скопил», —
ворчала она себе под нос.
«А ты этого, командирша, не смей мне и говорить. Слышишь ли? Тебе меня не учить», — прикрикивал на нее Петр Михайлович, и Пелагея Евграфовна больше не говорила, но все-таки продолжала принимать жалование с неудовольствием.
Передав запас экономке, Петр Михайлович отправлялся в гостиную и садился пить чай с Настенькой. Разговор у отца с дочерью почти каждое утро шел такого рода:
«Вы, Настасья Петровна, опять до утра засиделись. Нехорошо, моя милушка. Право, нехорошо. Надо давать время занятиям, время отдыху и время сну».
«Я зачиталась, папенька. Вчерашнюю повесть я уж кончила».
«И то дурно. Что же мы будем сегодня читать? Вот вечером и нечего читать».
«Нет, я вам ее дочитаю. Я с удовольствием прочту ее еще раз. И вообразите себе, Валентин этот вышел ужасно какой дурной человек».
«Ну, ну, не рассказывай. Изволь-ка мне лучше прочесть. Мне приятнее от автора узнать, как и что было», —
перебивал Петр Михайлович, и Настенька не рассказывала. После этого они обыкновенно расходились. Настенька садилась или читать, или переписывать что-нибудь, или уходила в сад гулять. Ни хозяйством, ни рукодельем она не занималась. Петр Михайлович, в свою очередь, надевал форменный вицмундир и шел в училище. В прихожей обыкновенно встречал его сторож, отставной солдат Гаврилыч, прозванный школьниками за необыкновенно рябое лицо теркой. Надо было иметь истинно христианское терпение Петра Михайловича, чтобы держать Гаврилыча в продолжении 10 лет сторожем при училище, потому что инвалид по старости лет был и глуп, и ленив, и груб, никогда почти ничего не прибирал, не чистил. Так что Петр Михайлович принужден был по крайней мере раз в месяц нанимать за свой счет поломоек для приведения здания училища в надлежащий порядок. Кроме того, у сторожа была любимая привычка позавтракать рано поутру разогретыми щами, которые он обыкновенно и ставил с вечера в смотрительской комнате на печку на целую ночь. Петр Михайлович почти каждый раз, приходя поутру, говорил:
«Ты, гренадер, опять щи парил. Экую душнину напустил. Смотри-ка, не дохнешь». «Ну да, парил. У тебя все парил», — возражал Гаврилыч. «Да как же не парил? Еще запираешься, лжешь на старости лет. Греховодник!
Погляди сам в печку. Так, может, и увидишь, что там, мотка, ничего нет».
«А знаю, что в печке ничего нет. Съел. И сало-то еще с рыла не вытер, дурак. Огрызается туда же. Прогоню, так и знаешь, шляйся по миру».
«Гони, словно с миром не живут», — отвечал терка и уходил.
«Дурак», — повторял ему вслед Петр Михайлович.
Впрочем, тем все и кончалось. Занявшись в смотрительской составлением отчетов и рапортов, во время перемены классов Петр Михайлович обходил училище и начинал, как водится, с 1 класса, в котором тоже, как водится, была пыль столбом.
«Ах вы, эфиопы, татарская орда, а? Тише, молчать! Чтобы муха пролетала, слышно было у меня», — говорил старик, принимая строгий вид.
В классе несколько утихало.
«Зашумите вы у меня еще раз, всех переберу. Из 9 возьму 10 на выдержку», —
заключал он торжественно и уходил. В коридоре прямо летел на него сорванец и чуть не сшибал его с ног.
«Что ты, братец?»
— говорил, разводя руками, Петр Михайлович.
«Этакая лошадь степная! Вот я на тебя недоуздок надену, погоди ты у меня!»
«Петр Михайлович, меня Модест Васильевич без обеда оставил. Я не виноват-с»,
— говорил 3 класса ученик Калашников, парень лет 18, дюжий на вид, нечесанный, неумытый и в чуйке.
«Когда оставил, стало ты это заслужил», — возражал ему Петр Михайлович. «Я, ей-богу, ничего не делал. Спросите всех. Они на меня известно нападают. Мне сегодня нельзя. День базарный. У тятеньки в лавке некому сидеть. И лучше, что нельзя. Лучше раскаешься и поймешь, что грубить и дурить не следует», —
говорил Петр Михайлович и поскорее уходил. Калашников его передразнивал, так что старик все слышал.
«Грубить и дурить не следует. Ту-ту-ту, Тетерев! Я и без шапки убегу. Много с меня возьмешь», —
говорил он и с досады отламывал закраину у карты. Вообще, строгость и крутые меры были совершенно не в характере Петра Михайловича. Со школьниками он еще как-то справлялся и в крайней необходимости даже посекал их, возлагая это без личного присутствия на Гаврилыча и давая ему каждый раз приказание наказывать не столько для боли, сколько для стыда. Однако Гаврилыч, питавший к школьникам какую-то глубокую ненависть, если наказуемый был только ему по силе, распоряжался так, что тот, выскочив из смотрительской, 2 часа отхлипывался. Но в совершенное затруднение становился старик, когда ему нужно было делать замечания или выговоры учителям. Этому, впрочем, попадал один только преподаватель истории экзархатов, который был человек очень неглупый, из университета. В продолжении всего месяца он был очень тих, задумчив, старателен, очень молчалив и предмет свой знал прекрасно. Но только что получал жалование, на другой же день являлся в класс развеселый, с учениками шутит, пойдет потом гулять по улице, шляпа на боку, в зубах сигарета, попивает, насвистывает. Пожалуй, где случай выпадет, готов и драку сочинить, к женскому полу получает сильное стремление, и для этого придет к реке, станет на берегу около плотов, на которых прачки моют белье, и любуется. Посуда, окна, домашние, не попадайся, исколотит. А проспится, опять тише его нет. Еще в Москве он женился на какой-то вдове, бог знает из какого звания, с 5 детьми, женщине глупой, вздорной, по милости которой он, говорят, и пить начал. Во все время, пока кутит муж, Экзархатова убегала к соседям, но когда он приходил в себя, принималось его как ржа железа есть, и достаточно было ему сказать одно слово, она пустит в него чем не попало, растреплет на себе волосы, платье и бежит к Петру Михайловичу жаловаться, прямо ворвется в смотрительскую и кричит:
«Батюшка, Петр Михайлович, сделайте божескую милость! Что это такое? Батюшка!»